Всем привет! Вы слушаете третий сезон подкаста «Шоу Хьюмана». И с вами на связи его несменные ведущие Юля
и Яна. В сегодняшнем выпуске мы поговорим, как и весь сезон, про экстремизм. Но сегодня с нашим спикером, экспертом, которого мы еще представим, мы поговорим про разные понятия, про терминологию. Что такое политический экстремизм, обычный экстремизм, терроризм, насколько они близки, насколько они пересекаются, и что, в общем-то, с этим делать?
Сегодня мы пригласили Александра Верховского, главу аналитического центра «Сова» из России. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, смотрите, мы со всеми экспертами, которых уже успели пригласить, с которыми уже успели поговорить, начинаем с самого главного вопроса. Что такое экстремизм?
Значит, на этот вопрос невозможно дать один ответ. Есть политологическое понимание слова «экстремизм», которым люди, в общем, до недавнего времени все и пользовались. Обозначало оно какие-то политические действия, неважно под какими лозунгами, с какими целями, которые воспринимаются в обществе как, скажем так, далеко выходящие за рамки допустимого. Да, ну не знаю, представим, что в средние века междоусобная война была обычным делом, и ее никто не назвал бы экстремизмом. А вот сейчас, скажем, ну, в демократической стране, допустим, какой-нибудь западноевропейской, если люди устраивают на улице демонстрацию и кто-то побьет витрины, это будет, наверное, скорее хулиганство, чем экстремизм. Да, если они несут какой-то гораздо более серьезный урон, если пострадают люди, то политологи это могут назвать экстремизмом. Это не имеет отношения к праву, это имеет отношение именно к разговорной лексике, к научной политологической лексике. Понятно, что когда это дело переводится в область закона, все резко усложняется, потому что вот это вот сильно отличается от общепринятого, как-то слишком радикально, вот так, такого рода характеристики в законе же не могут существовать. Надо как-то определяться. Дискуссии об этом, если мы говорим о Европе, велись годами, и на сегодняшний день в языке международных организаций не используется слово «экстремизм», а используется словосочетание «насильственный экстремизм». Специально, чтобы избежать как бы разговора о том, что могут быть какие-то крайние высказывания, просто не призывающие к насилию, недопустимые по содержанию, так сказать, просто. Такие высказывания могут быть, они могут быть криминализованы даже, но они проходят как бы по другой категории. Они вынесены в другое поле обсуждения. А там, где обсуждают действия, связанные с идеологически мотивированным насилием, я бы так вот сформулировал, призывы к этому насилию, организацию такого насилия, финансирование такого насилия, вот это все то, что обычно в языке международных организаций сейчас называется словосочетанием «насильственный экстремизм». Дело в том, что ни в одной европейской стране нету такого специального закона об экстремизме. Слово это может быть. Например, в Германии оно используется как учетная полицейская категория. Там учитывают деятельность там праворадикальных экстремистов, мусульманских экстремистов, левых экстремистов, еще каких-то, может быть, экстремистов. Это все учет, внутренний в каком-то смысле язык полиции. В России так тоже раньше было, но с начала 2000-х годов было принято решение принять закон, который должен был объединить всю совокупность идеологически и политически мотивированных преступлений или правонарушений таким рамочным законом и рамочным определением, соответственно. Вот с определением довольно долго мучились, в результате получилось вот, не знаю, то, что получилось. Да? Есть российское определение, которое не дает никакого общего, так сказать, который можно в одной фразе сказать, понимание, что такое экстремизм, на такой вопрос нельзя ответить. А экстремизм определяется как перечень деяний, относимых к этой категории. Этот перечень длинный, он занимает целую страницу, и его надо обсуждать, видимо, пункт за пунктом, потому что он не целостный, он очень разнородный. Вот так это выглядит.
Да, Александр, можете тогда чуть-чуть подробнее, может быть, рассказать про само определение экстремизма, как экстремизм этот определяют в российском законодательстве, и, может быть, что-то знаете про белорусское, тоже будет полезно услышать.
Белорусский закон изначально делался на основе российского, как и другие законы постсоветских стран, но он отличается, как и все они отличаются. Первое отличие, которое бросается в глаза, это первый абзац определения. В России просто написано, что это деятельность, которая заключается вот в ниже следующем, и дальше идет перечень. А в белорусском законе написано, что у этой деятельности, которая дальше тоже перечислена, должна быть цель, и эта цель сформулирована как посягательство на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основу конституционного строя и общественную безопасность. Это, конечно, очень широкий список, разумеется, но он, по крайней мере, не безграничный. Важно в этом определении то, что оно, во-первых, длинное, то есть это очень много разных действий. Таким образом, это законодательство охватывает по замыслу, по крайней мере, его создателей, все мыслимые, я бы сказал, идейно мотивированные правонарушения. Кроме того, второй момент. Они не только многочисленные, так сказать, да, но и диапазон их по степени общественной опасности, скажем так, да, велик. Начинается это, не знаю, с государственного переворота. Это, ну, одно из самых тяжких преступлений, какие вообще бывают в законодательстве. С одной стороны, это как бы на одном краю спектра, а на другом краю спектра какие-то действия, которые не очень понятно, насколько противоправны вообще. Скажем, публичное демонстрирование нацистской символики. Это предосудительно, безусловно, ну, в наших обществах. Насколько это обязательно является правонарушением? Это спорный вопрос. Может быть, является, может быть, нет. А может быть, человек демонстрировал эту самую символику вовсе не с целью пропагандировать неонацизм. Такие случаи же бывают. Я это к чему говорю? К тому, что это определение охватывает очень широкий спектр от точно очень опасных действий до сомнительно опасных, а может и вообще не опасных. А кто в этом виноват? Ну, в некотором роде в этом виноват законодатель, который написал такое вот определение, которое, ну, просто слишком широкое. Нужно ли оно вообще в законодательстве? Это большой вопрос. Вот все страны в Европе, кроме наших, как-то обходятся же без этого рамочного закона. Может, он и не нужен вовсе. Он вводился в свое время в России изначально для удобства правоохранительных органов. Это так и объяснялось тогда, что вот законодательство наше ужасно неудобное, и реально существующие крайние группировки, которые пропагандируют ненависть, там, готовят боевиков, совершают нападения серьезные, никак не удается их вот прижать. Давайте сделаем какое-то такое законодательство, которое сделает эту работу правоохранителей легче. И его сделали. Оно оказалось действительно для них очень удобным. А для общества, как выяснилось в результате, не очень-то удобным. И, наверное, это должно быть предметом какой-то рефлексии уже, наконец, через столько лет. Но пока вот оно не очень наблюдается.
Ну да, вот мне тоже интересно этот как раз пункт про законодательство, что экстремизмом считается, экстремистами считаются наравне люди, которые, не знаю, там, готовили теракты и призывали убивать там какие-то слои населения, да, и те, кто сделали какой-то пост ВКонтакте, который увидел 5,5 человек. Ну, то есть, мне кажется, это, конечно, абсолютно несправедливо. И, как я понимаю, и в Беларуси, и в России совершенно не учитывается вот этот масштаб действий, влияние этого действия. Они примерно все осуждают примерно с одинаковой интенсивностью, ну, то есть большие сроки, какие-то серьезные наказания.
Ключевую роль, конечно, здесь должен играть суд, который, во-первых, конечно, да, закон надо формулировать почетче, это само собой, но и суд тут играет очень важную роль, который должен отсеивать незначительные инциденты, во-первых, и те инциденты, которые, ну, по содержанию это явно притянуты за уши. Что у вас, что у нас, суд эту функцию не выполняет. Пример, не политический. Эта формулировка есть и в российском законе, и в белорусском. Вот я ее зачитываю дословно из белорусского. Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности. На слух кажется, что это речь идет о пропаганде дискриминационного отношения по расовому, национальному, там, языковому признаку. И, наверное, мы скажем, что да, это плохо такую пропаганду вести, дискриминация – это вообще плохо. Но когда ее дословно перенесли в закон, ничего не разъяснив, правоохранители стали понимать ее как-то шире, я бы даже сказал, несколько по-другому. Они преследуют людей не за пропаганду дискриминации по тому или иному признаку, а просто буквально за утверждение, что одни люди хуже или лучше других по вот этим перечисленным признакам. Потому что эта формулировка в законе, да, которую я зачитал, она очень-очень широкая. И под нее подходит и шутка дурная, да, российская дурная шутка, не надо так шутить. Но, тем не менее, это просто шутка плохая. И серьезные обстоятельные призывы, не знаю, к погрому, допустим, ориентированные причем на людей, которые, правда, погром могут совершить, пойти и завтра и сделать это. Полиция не будет эту разницу искать. Ну, подходит же по букве закона и достаточно. Чтобы избежать этой проблемы, в частности, нужно учитывать, например, конкретное содержание призыва. Там есть вообще призыв или нет? Или нужно учитывать авторитет говорящего. Это человек, который, правда, ну, может кого-то на что-то подвигнуть, или никакое мнение его не интересно. Масштаб аудитории, у него сколько вообще читателей или слушателей? В этом не так трудно разобраться, на самом деле, если захотеть. Вот на уровне Верховного суда у нас в России эти критерии освоены. На уровне практической жизни нет, конечно. В Беларуси, как я понимаю, еще до этого даже и не дошло. И это, я подчеркну, говорю, внося за скобки случаи прямого политического заказа. Тогда, конечно, все происходит вообще по-другому.
Я бы хотела еще, возможно, немножко углубиться, или точнее, это не углубиться, наверное, чуть-чуть отойти в сторону, хотя многие почему-то вот ощущают это как примерно то же самое. То есть вот это понятие экстремизм-терроризм, которое очень близко, по мнению многих, очень похоже, и что все экстремисты-террористы, все террористы-экстремисты. Может быть, расскажете чуть подробнее про эту часть, почему так вышло, почему, действительно ли это, не знаю, одни и те же люди, действительно ли эти понятия где-то находятся близко, и как с этим бороться?
Если на уровне политологическом, то, как я говорил вначале, слово «экстремизм» сейчас почти не используется в чистом виде. Говорят «насильственный экстремизм». И тогда действительно отличие насильственного экстремизма от терроризма довольно смутное. Беда в том некоторая, что у терроризма нету международного определения, международно признанного определения. Вот как ни странно. Поэтому фактически терроризмом называется какая кому покажется, я бы так выразился, деятельность, определенным образом связанная с насилием и ориентированная на какие-то политические в широком смысле цели. Схватить заложника с целью отомстить бывшей жене – это одна история. Захватить заложника с целью добиться освобождения там, своего соратника-террориста – это другая история, например. Ну вот так примерно смутно где-то проводятся границы того, что является терроризмом. А насильственным экстремизмом что является? Ну вот тут не очень понятно. Да? Если люди устроили мятеж, ну вот реальный мятеж какой-то регионального масштаба, это у них что было, терроризмом или экстремизмом насильственным? Мы знаем на практике, что в описании конфликтов таких во всем мире эти термины используются вперемешку. Это очень плохо. Но это вот та реальность, так сказать, языковая, да, с которой мы сталкиваемся. Если говорить о законодательстве, я говорю, что о российском, что о белорусском, то оно устроено следующим образом. Террористическая деятельность включена в экстремистскую. То есть любые террористы, они экстремисты таким образом. Но не любые экстремисты – террористы. Что такое террористическая деятельность? Это деятельность, сопряженная с насилием или угрозой насилия, направленная на то, чтобы повлиять на действия или решения органов государственной власти. Ну, по крайней мере, в России это так определяется. Я подозреваю, что в Беларуси тоже. То есть это может быть реально какой-то теракт или угроза теракта, или захват заложника, или еще что-нибудь, с тем, чтобы государственные люди что-то сделали не так, как они делают сегодня. Это будет терроризм. А экстремизм, как вот уже было сказано, это длинный перечень деяний, который включает насильственные действия, в том числе создание банд каких-то вооруженных, допустим, которые будут нападать на полицию или на гражданских людей по разным причинам, так и просто какую-то агитацию, которую, может, большинство граждан сочтет вообще невинной совершенно и не опасной. Это все будут экстремисты. То есть, конечно, экстремистов получается их как бы гораздо-гораздо больше, чем террористов. Происходит эта путаница не только от того, что так законы немножко странно написали, но и от того, что люди, которые используют эти слова, они же их используют не просто так, они их используют в целях пропагандистских. Когда, ну не знаю, скажем, представители государства хотят обличать своих оппонентов, они будут пытаться поставить их в ряд с какими-то реально опасными террористическими группами. Ну, в России такое случалось не раз. Не знаю, как это в Беларуси практикуется, в России это постоянно происходит. Просто через запятую будут перечислены какие-то реально очень опасные группировки, такие группы, чью опасность, по крайней мере, можно дискутировать, и те, которые точно опасности не представляют, но тоже запрещены как экстремистские. И таким образом они все как-то оказываются замазаны одинаково. Хотя формально не сказано, что вот эти последние тоже террористы, но они с террористами через запятую, и поэтому, конечно, в сознании слушателя все это несколько путается и перемешивается. Вот примерно так это выглядит. Вот, скажем, в России запрещена как экстремистская вся совокупность организаций свидетелей Иеговы. За что она запрещена? За утверждение, вот прямо как раз из того, что я цитировал, за пропаганду превосходства по религиозному признаку, которое заключалось в том, что они утверждали, что у них вера правильная, а у остальных неправильная, они пойдут в рай, остальные пойдут в ад. как вы понимаете, это, наверное, в любой религии примерно так же понимается, ну, плюс-минус. Но вот их за это запретили. И теперь их перечисляют через запятую с, ну, реально какими-то вооруженными группировками запрещенными. При том, что свидетели Иеговы, они пацифисты вообще-то, и оружие в руки не берут. И в политике, кстати, тоже не участвуют. На митинги не ходят, на выборы никуда не ходят. И тем не менее, они сумели попасть, ну, то есть их сумели затащить в то же самое поле пропагандистское и правовое.
В юридической приемной Human Consultant был как раз кейс, когда гражданин Российской Федерации был свидетелем Иеговы, его хотели выдать российским властям, потому что там уже в России его ждал реальный уголовный срок. Но, в общем, вроде бы, насколько я помню, все закончилось хорошо тогда.
Ну, вот у меня такое ощущение, на самом деле, что вот основная задача вот этого, не знаю, термина, законодательства, как-то посеять страх, да, и поставить в один ряд, не знаю, там, политических активистов, верующих, особенно когда это касается каких-то мусульманских течений, вот, например, там, Хизб-ут-Тахрир, да, там еще какие-то, о, боже мой, все, это сразу экстремисты, все террористы, хотя вот, как вы говорите, многие из них вообще имеют пацифистические убеждения. Идея основная такая, как бы, я называю тебя экстремистом и ставлю тебя в один ряд, там, со самыми ужасными мировыми группировками, и значит, с тобой можно делать вообще все, что угодно. Сажать тебя на долгие сроки, пытать, издеваться и вообще не считать за человека. Ну, то есть, мне кажется, что само даже понятие этого экстремизма, оно такое очень дегуманизирующее, если человека вот называть экстремистом. И это, ну, дополнительное, помимо всех прочих, мне кажется, дополнительная огромная проблема и законодательства, и вот этого термина. Очень-очень печально.
Вообще-то я бы согласился, конечно. В принципе, существуют на свете опасные группировки, безусловно. И существует такой вид публичных высказываний, который более или менее везде в Европе будет подвергаться ограничениям, а то и наказаниям. Но просто все в самом деле перемешивается в кучу, и это используется вот в таких пропагандистских целях. Я бы только добавил к этому, что, в общем-то, когда это законодательство сочиняли в России изначально, это долгий был процесс, растянувшийся на лет на 5, по крайней мере. Такой задачи не было. Была действительно задача сделать законодательство, просто покрывающее все в самом деле существующие угрозы, реальные, настоящие. И так, чтобы было удобно правоохранительным органам с ними бороться. Но пока это сочиняли, у нас немного изменился политический режим, так сказать, как раз на переходе от 90-х к нулевым годам. И новый политический режим, продолжая меняться в сторону ужесточения, стал все больше это законодательство использовать не по тому назначению, по которому оно изначально создавалось. Это не значит, что в этом законодательстве все хорошо. Нет, отнюдь. Я думаю, что оно совсем нехорошее. Но его создатели не это имели в виду. Но так получилось, потому что они создали такую штуку, которая просто огромный соблазн пользоваться в политизированных целях. А еще, между прочим, немаловажная вещь, ведь это все имеет какой-то институциональный также аспект, да? Создаются специальные подразделения. Может, это даже хорошо, что есть специальные подразделения. Они на чем-то специализируются, разбираются в том, чем занимаются. Но у них, между прочим, еще есть и отдельная отчетность, которая должна расти. Соответственно, они будут искать, кого бы тут привлечь. И мы это, скажем, в России пережили в какой-то момент довольно большими цифрами, когда подразделения антиэкстремистские, которые годами сажали реально людей, которые были вовлечены в уличное российское насилие, там сотни людей, таких уличных бойцов, они отправили за решетку и правильно сделали. Но после того, как количество таких бойцов заметно сократилось, их же усилиями, им стало в некотором роде нечего делать. И они стали переключаться на писателей в интернете. И сперва они даже выбирали таких писателей, которые писали действительно какие-то ужасные подстрекательские тексты, и при этом их не особенно сильно наказывали. То есть, ну, там были нарушения, разумеется, но это держалось как-то более или менее в рамках. Но потом и писателей таких стало меньше. Ну, все стали аккуратнее выражаться или вообще заткнулись. А цифры-то должны были расти, отчетность-то должна была улучшаться. И так довольно быстро, это несколько лет всего занял переход, добрались до каких-то совершенно случайных людей, сотни буквально каких-то совершенно случайных пользователей, не активистов даже, были привлечены за, ну да, малоудачные какие-то высказывания, но совершенно не опасные по сути. Потом уже наступил какой-то момент, когда уже в Кремле где-то сообразили, что что-то все пошло не туда, что это даже их политическим задачам уже вот этого вакханалия не отвечает. Была проведена некая реформа этого законодательства и одернули несколько силовиков, но эта машина, она же продолжает работать, значит, она притормозила в какой-то момент, сейчас она понемножечку опять разгоняется, просто используя несколько другие нормы. То есть вот этот бюрократический сугубо момент, он имеет большое значение, особенно в авторитарных системах, где контроль только сверху вниз. Да, если бы был контроль снизу вверх, то у них были бы какие-то другие критерии, кроме количественных. И да, в результате все смешивается, потому что, грубо говоря, преследуют и наказывают тех, кого удобнее, а не тех, кого, может быть, следовало. Это с одной стороны. С другой стороны, есть политический заказ, который, разумеется, никто у нас не отменял, и у вас тоже. Вообще, я хочу заметить, что дел-то много, все не отмониторишь, к сожалению. Это все большая проблема. Не знаю, как в Беларуси, кстати, у нас, например, по уголовным делам, по этим статьям приговоры, как правило, не публикуются, хотя по закону должны быть. На суды часто никто вообще попасть не может, даже адвоката там нормального нет, потому что очень многие люди, привлекаемые по экстремистским статьям, идут на сделку со следствием, признают вину и идут на так называемый особый порядок. Никто потом и не знает, а что там, собственно, было. Даже нельзя узнать, что на самом деле вменялось. Понимаете? Это делает всю эту сферу ужасно какой-то мутной. Что, опять же, выгодно, наверное, стратегически сторонникам этого мутного законодательства. Хотелось бы как-то его прояснить, разобрать, так сказать, на части и оставить те части, которые имеют смысл, а те, которые не имеют, куда-нибудь временно отложить, скажем так. Но это, опять же, если бы законодателями были мы, но законодателями являемся не мы.
Будем надеяться, что в перспективе это изменится. Я согласна, как минимум, об этом нужно знать, нужно понимать просто людям, да, которые вот будут слушать наш подкаст, например, да, понимать, что люди, которые признаны экстремистом в России, в Беларуси, это далеко-далеко, не всегда они стоят вот в одном ряду с какими-то страшными организациями, которые там действительно причиняют огромный вред и убивают людей. И важно понимать, как самому, не случайно запостив что-то в соцсети, не попадая. Про это у нас, кстати, тоже есть выпуск. Вот. Спасибо, Александр, наверное, за участие вот в нашем этом подкасте. Спасибо за кучу информации полезной, которую вы нам дали.
Всегда пожалуйста.
Да, тоже хочу вам сказать спасибо, что присоединились к нам. Нашим слушателям я хочу напомнить, что мы есть на почти всех подкаст-платформах, поэтому не забывайте ставить нам лайки, звездочки, писать отзывы, обратная связь нам очень важна.
Ну да, и если есть вопросы, тоже обязательно пишите, мы постараемся ответить с нашими экспертами и экспертками, которые еще будут в наших следующих выпусках. Всем пока, берегите себя.